Мы откроем послание к евреям, мы продолжаем исследовать это послание. И я напомню очень коротко о том, что это послание написано христианам, которые были объединены вокруг одной или вокруг нескольких церквей. И в этом послании автор выражает очень эмоционально и очень информативно, выражает несколько ключевых аргументов, которые направлены, имеют своей целью помочь людям иметь и ощущать настоящую Божию жизнь. Люди, которые жили тогда, мы уже говорили об этом, попали в период своей христианской жизни, когда они перестали ощущать богатство жизни. И они отправились в поиски. Некоторые из них пошли назад в иудаизм для того, чтобы там поискать настоящей жизни. Это послание фокусируется на нескольких ключевых факторах, которые помогают нам увидеть, что жизнь в Иисусе Христе, и не просто увидеть это, а каким образом эта жизнь может стать нашей жизнью. Самое первое, о чем говорит здесь автор, он очень ярко показывает портрет Иисуса Христа, для того, чтобы мы, те, кто читаем это послание, могли восхищаться Христом, могли понимать, кто Он есть. Конечно, это послание было написано прежде всего тем людям, которые жили тогда, и автор хотел нарисовать для них эту яркую картину, чтобы они могли это понимать. Но, как я уже сказал, каждый, кто соприкасается с этим посланием, не может уйти нетронутым этим ярко доминирующим объектом. Это величественности и славы Сына Божьего. Вторая доминирующая тема в этом послании – это вера. Мы в прошлый раз и в позапрошлый мы говорили об опасности неверия, которая раскрыта детально в третьей главе. И мы говорили о важности веры, о том, что вера дает, что она достигает, что это такое вообще, каким образом вера действует в сердце человека, как спасительный эффект веры происходит в личности. Сегодня мы коснемся еще одной темы, которая не менее важна. Эта тема занимает достаточно большую роль на протяжении всего послания, но особенно в первой его части, в первых четырех главах это особенно ярко выражается. Эта тема связана с Божьим Словом. Когда мы говорим о том, что Иисус Христос велик, и когда мы говорим, что Ему нужно верить, мы связываемся с еще одной очень важной, с еще одним очень важным звеном. Когда мы говорим о том, что мы верим Иисусу Христу, мы в действительности не видим Иисуса Христа. Мы живем не в то время, когда Иисус Христос жил рядом с нами физически. Мы только слышим Его Слово сейчас. Тема важности Слова, о которой говорит Бог, она представлена уже с первых стихов послания. Посмотрите, первая глава, первый стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил к нам в Сыне». Вот посмотри, он только начинает послание, он сразу же говорит, Бог говорил раньше, и Бог в Сыне сказал максимум, что возможно сказать. Заметьте, насколько это важно для автора послания. Он имеет дело с людьми, которые плохо живут, они где-то в своей религиозности закисли, они стали расползаться все по сторонам куда-то. И он, обращаясь к ним, он фокусирует их внимание, он говорит, слушайте, Бог говорит, и он говорил издревле отцам в пророках, а сейчас, в последние дни, он выразил максимально, что возможно выразить, и он выразил это в своем Сыне. «Последние дни сии говорил к нам в Сыне». Вторая глава, первый стих. «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Бог говорил, Бог сказал максимум в Сыне, и теперь наша реакция на то, что мы слышим, чрезвычайно важна. Дальше во втором и третьем стихах он говорит о спасении, которое было проповедано Господом, то есть спасение – оно до нас достигает через проповедь, через слово Сына. Вторая глава, второй стих. «Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и послушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, пренебрегши таким спасением, которое был сначала проповедано Господом. Опять слово, слово, которое исходит от Господа. В третьей главе автор два раза цитирует 94-й псалом, который очень ясно говорит об отношении к тому, к Слову Божьему, отношении к тому, что говорит Бог. Евреям 3:7 написано: «Почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Эти же слова повторяются в 15 стихе. В 4 главе автор призывает доверять Божьему Слову, объясняя, что только вера в Слово действительно соединяет нас с источником спасения. Заметьте, мы бегло посмотрели несколько ключевых точек в 4 главах, и сейчас мы приходим к завершающей части 4 главы. Это еще не самые последние стихи, но это стихи, которые завершают весь этот всю эту большую часть. Слушайте, что здесь сказано с 11 стиха. Итак, постараемся войти в покой онный. Мы говорили о покое в прошлый раз. Верою мы входим в покой. Чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет. Как я уже сказал, друзья, эти стихи завершают эту секцию, эту часть мысли, эту начальную часть послания, и они обладают чрезвычайной важностью. Мы посмотрим на них немножечко глубже, но давайте сначала посмотрим на общий контекст. В прошлый раз мы подробно говорили о том, что спасение принесено на землю Сыном Божьим Иисусом Христом. Он был первый после Адама праведник на земле. Никого не было на земле праведного, и то Адам до грехопадения. Но Иисус Христос, который пришел на землю, Он был сильнее и выше Адама. Эта разница заключалась в следующем. Иисус, если Адам был просто получателем жизни, которую Бог вдохнул в него, то Иисус Христос был источником жизни. Он был человеком, Он был человеком праведным, Он был Бога-человеком, и по этой причине Он сам принес на землю божественную жизнь. Иоанна 1:4, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих, написано следующее. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человека». То есть, когда Иисус Христос пришел в наш мир греха, тьмы, смерти, тления, Иисус приносит, Он не просто идею принес, Он не просто учение принес, Он был живой связью жизни, божественной жизни, которую Бог приносит сюда, к нам, на землю. Это можно выразить вот в таком графике, если мы посмотрим на то, что происходит. Воплощенный Сын берет на Себя грехи людей, Он умирает за них, совершая искупление всякого, кто доверяет Себя Ему. И вера в этом процессе играет очень важную роль. Воплощенный Сын, то есть Божья жизнь, приходит сюда на землю, и когда человек доверяет себя Христу, он получает спасение и жизнь. Это Евангелие. В этом сущность того, о чем сказано в Новом Завете. Это сущность того, что мы сегодня вспоминаем. Это сущность нашей с вами веры, друзья. Давайте посмотрим немножечко глубже на эти составляющие. В прошлый раз мы уже приводили рабочее определение веры. Давайте еще раз прочитаем. Что же из себя представляет вот эта стрелочка от человека ко Христу? Вера – это доверие Богу, исходящее из признания Его совершенного владычества, Его совершенной мудрости и благости, выражающееся в послушании Ему и готовности следовать Его водительству. То есть вера – это не просто признание факта существования Бога. Вера – это не просто согласие с тем, что Христос был. Вера – это не просто признание того, что Иисус Христос совершил великое дело здесь на земле. Вера – это доверие себя Ему. Вера – это признание, что ты сам своей собственной системой ценностей, со своим собственным представлением о жизни, ты сам не способен жить. В начале 4 главы автор послания ясно утверждает, что вера – это инструмент, посредством которого человек получает Божий покой. Божий покой неразрывно связан с ним самим, то есть с Богом. В действительности, если мы посмотрим на эту схему еще раз, то картина такая. Христос пришел на землю, и Он принес этот покой. И теперь мы видим, каким образом автор помогает нам увидеть практичность этого. Говоря о вере, очень важно правильно понимать объект веры. Дело в том, что Иисус Христос, вознесшись на небеса, Он выразил Себя в Слове. Он выразил все главное, что нужно было знать. И для нас это чрезвычайно важно. Это очень важно для каждого человека понимать. Мы сейчас чуть глубже посмотрим на этот факт, потому что для многих людей их вера связана с какими-то мистическим восприятием. Вот «я близко со Христом». Что это значит? Вы помните, вокруг Христа физически, не мистически, а физически, были тысячи людей, и они остались неспасенными. Почему? Потому что они не восприняли верою что? Его Слово. То есть, когда мы говорим о том, что мы приближаемся ко Христу, когда мы говорим о том, что Христос для нас становится Спасителем, этот вариант возможен только в одном случае, только когда мы приближаемся к Его Слову. Как я уже сказал, на земле нет физического присутствия Иисуса Христа сейчас. Но Иисус оставил Свое Слово. И теперь, когда мы говорим о вере, это вера, конечно же, в Бога. Это, конечно же, вера через Иисуса Христа. Но воспринимаемый фактически объект веры мы воспринимаем Священное Писание, Божье Слово. Священное Писание можно сравнить для тех, кто понимает компьютерный язык. У нас здесь есть несколько даже из группы сеньоров, кто разбирается уже в этом. Священное Писание можно представить с USB-портом. Это компьютерный порт, через который у человека есть вход ко всем богатствам, которые там на харддрайве. Этот USB-порт – это маленькая штучка. То есть мы верим, мы не книге поклоняемся. Но эта книга, она, это живое слово, которое открывает нам Бога, открывает нам Его жизнь, открывает нам богатство Его личности, открывает нам характер, и этот характер через это слово, через этот коннектор, этот характер вливается в нашу жизнь. Именно об этом здесь и сказано. 12 стих еще раз. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Это один из наиболее известных текстов Священного Писания. Скорее всего, вы знаете его наизусть, если вы долгое время уже в церкви. Это текст, который раскрывает природу и практическую роль Божьего Слова в жизни верующих. Давайте посмотрим на него немножечко глубже. Во-первых, в этом тексте сказано о том, что Слово имеет жизнь. Опять-таки, друзья, это не пафос. Это не просто поэтическое выражение, как в Советском Союзе говорили «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Уже нет, не живет. Это не поэзия, это действительная констатация факта. Здесь написано так: «Ибо Слово Божие живо и действенно». Дело в том, что наши отношения с Богом невозможны без Божьего Слова. Даже когда Сын Божий физически ходил по земле, главным инструментом, посредством которого люди могли иметь доступ к вечной жизни, было не физическое присутствие Сына. И было не какие-то его чудеса, которые он творил, чтобы эти чудеса вот как-то особым мистическим способом взяли и преобразили душу. Когда сын физически присутствовал здесь на земле, он постоянно говорил слова, подобные этим. 5 глава Евангелия Иоанна, 24 стих, слушайте. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, не ходящий рядом со мной, не испытавший на себе исцеление мое, не тот, кто ел хлеб, когда умножились хлебы чудесным образом». Заметьте, это сам Сын, Иисус Христос, присутствующий на земле, Он говорит, «Жизнь вечную имеет тот, кто слушает Слово Мое и верует через Него в Бога, кто имеет доступ через Слово к этому гигантскому, глобальному Творцу, Владыке Вселенной, Создателю мира». Это слова Иисуса Христа. Слово представляет нам канал, источник жизни. Нам нужно понять, что другого входа нет. Есть, правда, еще общее откровение. Через общее откровение вы можете узнать, вы можете, думая просто, наблюдая за миром, за природой, вы можете предположить, что этот мир создан кем-то очень мудрым, очень могущественным и достаточно добрым. Очень много создано благ всяких для людей, которые живут на земле. Но через общее откровение вы никогда не сможете узнать о величии Божьей святости и о величии Его любви. Это можно узнать, спасительное знание о Боге можно получить только через Слово. Это единственный порт, через который можно проникнуть в источник Божьей жизни. Только Слово говорит нам о Сыне. Только Слово говорит о том, что Бог послал Сына Своего для того, чтобы дать нам свою небесную жизнь. Именно это и есть главная идея Божьего Слова. Иисус говорил об этом много раз в разных ситуациях. Вот еще один пример. Иоанна 6:63. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». Опять, друзья, это не поэзия. Это ясное объяснение сущности процесса, что происходит с нами. Давайте немножко глубже еще зададим еще один вопрос. Каким образом Слово приносит в наше сердце жизнь? Сначала нужно посмотреть, что такое мертвость. Что же в нашем сердце есть, что нужно заменить на Слово, и как это Слово может дать жизнь. Священное Писание говорит, что смерть и мертвость – это вовсе не физиологический процесс. Мертвость в материальном мире – это следствие мертвости в духовном мире. Главная мертвость – это мертвость духа. И вот как эта мертвость выражается. Посмотрите, Ефесянам 2:1. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Посмотрите, духовная мертвость – это ложные авторитеты в жизни. Смотрите, здесь написано, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. То есть человек живет, основываясь на то, что люди делают вокруг. За ними, правда, стоит князь, который господствует в воздухе и который устраивает всю эту идеологию. Второе. Мертвость – это противление Творцу. Здесь написано «были сынами противления» или «этот дух действует в сынах противления». И третье. Духовная мертвость – это рабство похоти. И все люди, абсолютно все, подвержены этой духовной мертвости. Это состояние, в котором они стали рабами лжи. Они видят себя, самих себя, самоутверждение и удовлетворение своих похотей главной целью жизни. Иногда они эти похоти более благородно представляют, иногда эти похоти просто без всяких ограничений вырываются наружу. Но это и есть мертвость духа. Это и есть внутренняя порочность, которая неизменно, обязательно вызывает Божий гнев. Пожалуй, нет ничего более трагичного, как тот факт, что эта духовная мертвость неразрывно связана с самой сущностью человека. Рождается человек, и он всего этого хочет. У него неправильные авторитеты, он противится Творцу, и он живет ради исполнения, ради достижения удовлетворения своих похотей. Немного ниже в этом же послании, объясняя трагичное состояние неверующих людей, автор, апостол Павел, подчеркивает, что они не имеют связи с Божьей жизнью. Посмотрите, 4 глава, 18 стих послания к Ефесянам. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца». Заметьте, друзья, Иисус Христос пришел на землю, и взяв на себя вину нашего греха, Он искупил людей от Божьего гнева. Потенциально это искупление касается всех на земле. Но реально, фактически, это искупление реализуется в жизни только тех, кто принимает верою слово благой вести. Только на этих людей распространяется то, что сделал Иисус Христос. Когда человек понимает, что его жизнь в утверждении себя и угождению себе является смертью, когда он, доверяя словам Иисуса Христа, готов отвергнуть себя, чтобы следовать за Ним, в этом и есть небесная жизнь. Жизнь ради самого себя – это смерть, потому что мы сами по себе тление. Жизнь покорности Богу – это и есть настоящая небесная жизнь, потому что Он – источник жизни. Покорность Богу всегда означает покорность Божьему Слову. Когда мы воспринимаем истину Божьего Евангелия, принимая Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы шаг за шагом освобождаем свое сознание от греха и вызываемой им мертвости, от этого внутреннего паралича сознания. Когда истина Писания проникает в наш разум, она постепенно выдавливает из него ложь, наполняя его Божией жизнью. Вот что означает фраза «Ибо Слово Божие живо». Слово действительно дает жизнь, оно является носителем Божьей жизни. И эта жизнь может реально ощущаться вами, если вы действительно откроете свое сердце для нее. Именно об этом говорил когда-то апостол Иоанн. Когда он представлял проповедь Евангелия, он говорил о проповеди Евангелия как о передаче жизни. Посмотрите еще раз 1 Иоанна, 1 глава, первые два стиха. Он говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. Дальше говорит о слове жизни. То есть он не просто говорит, я вам хочу передать идеологию великого учителя, который жил здесь. Слово Божие – это не просто божественная информация, друзья. Слово Божие – носитель Божьей жизни. И только тогда, когда оно воспринимается верою, вот тогда эта жизнь становится нашей жизнью. Второй стих. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Когда-то Он Сам получил эту жизнь от воплощенного Слова. Теперь Он возвещает эту вечную жизнь другим. Он представляет спасение как живое общение с Богом через Сына Иисуса Христа. Некоторые люди думают, вот если бы я жил в то время, если бы я видел Иисуса Христа лично, если бы я соприкасался с Ним, вот тогда я бы имел такие аргументы, чтобы верить, и моя жизнь была бы вот такой бы vibrant, такой трепетной, такой живой в действительности. Но по-настоящему это не так. Вокруг Христа было огромное количество людей, которые смотрели на Его чудеса, питались от Его стола. Они очень много провели времени с Ним, но они остались черствыми к Его Слову. Поэтому Христос выбрал самый лучший путь, поднявшись на небеса для того, чтобы приготовить место. Он оставил нам Слово, которое продолжает говорить, и оно сегодня не менее живо, чем в тот момент, когда Он, это Слово выходило из уст Спасителя. Третий стих этого же послания, этой же первой главы. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Вот что он говорит. Возвещаем вам. Апостолы написали Новый Завет. Мы возвещаем вам. Не для того, чтобы вы писали диссертации докторские. Не для того, чтобы вы сегодня разбирались там с высоким критицизмом относительно там всяких разных теорий. Он говорит, мы возвещаем вам жизнь для того, чтобы вы могли прийти к этой точке, как к коннектору, который связывает вас с жизнью. И самые разные люди есть, которые приходят к Писанию, имеют дело с Писанием, но оно остается для них просто книжкой. Может быть, святой книжкой или не очень святой книжкой. Но остается книжкой, оно не является для них источником, который открывает для них путь к богатой Божьей жизни. Как я уже сказал, слово или священное писание, которое вы держите в руках сегодня, оно так и может остаться просто книгой для вас, полной идеи и мудрости. Но если вы в преклонении сердца перед Спасителем, готовы отказаться от себя, если вы готовы доверять свою жизнь Богу, это слово, постепенно растворяемое вашей верой, начнет оживлять вас. Шаг за шагом оно начнет трансформировать ваш внутренний мир. Сущность вашего бытия, преображая сферу за сферой из состояния мертвости в состояние полноценной Божьей жизни. Это когда первая часть – Слово Божие живо. Кроме того, Слово Божие действенно, оно действует. Оно не просто несет в себе жизнь, но это жизнь активная. Это жизнь, которая производит действие. Слушайте следующие слова. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Слово обладает трансформирующей силой. Когда человек воспринимает его верою, оно обязательно действует, оно не может не действовать. И оно обязательно трансформирует человека. Если ваша жизнь не трансформируется, значит, вы или не слышите слово, или не получаете слово, или не веруете ему. Если слово воспринимается верою, растворяется или соединяется с душой верою, оно обязательно вас обогатит. Оно не может не обогатить. Подобно тому, как росточек, почувствовав или зерно, почувствовав влагу и тепло, будет пробиваться сквозь камни к свету. Подобно этому, слово в вашей жизни обязательно будет давать рост. Оно обязательно будет давать плод. Русское слово «действенно» переводит в этом месте греческое слово «энергейс». Энергия, русское слово произошло от этого же слова, энергейс, или эффективная, активная, мощная. То есть, когда автор говорит о том, что слово живо и действенно, он говорит, оно эффективное, оно активное, оно мощное слово. Вот для чего, друзья, нам нужно время общения с Богом. Вот для чего мы приходим в церковь, друзья. Мы приходим в церковь не просто для того, чтобы насладиться здесь прекрасно устроенным богослужением. Мы приходим в церковь, или вы утром открываете Библию. I hope so. Я надеюсь, что это происходит. Хотя, откровенно сказать, недавно в одной из молодежных групп сделали анонимные опросы и определили, что только 50% регулярно читают Библию. Это верующие люди. Остальные все, они понад христианством где-то. В общем, они верующие, они, конечно, больших грехов не делают, и ничего страшного такого в их жизни не наблюдается. Но самое страшное, знаете, что наблюдается? Жизни нет. Или ее там нет вообще, или же ощущения этой жизни нет. Она где-то там такая маленькая, такая заглохшая, потому что нет контакта с живым словом. Исаия 55 глава. 10 стих. Бог через пророка Исаию объяснял действенность слова. Он говорит следующее. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Немного ниже Бог объясняет, для чего Он послал это слово. 13 стих. «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа, знамение вечное и несокрушимое». Друзья, вот что делает слово. Когда слово попадает в сердце человеческое, его цель не в том, чтобы расширить наш кругозор в познаниях мудрости, и не в том, чтобы напитать нас знанием истории древней. Слово имеет цель произвести качественную перемену внутри нашей личности, чтобы вместо терновника вырос кипарис, и чтобы вместо крапивы мирт рос. Дело в том, что наши лучшие человеческие устремления, они могут производить только терновник и крапиву. Даже самое лучшее, что вы будете пытаться делать сами, пока вы не откажетесь от себя, пока вы не будете покорны Богу и Божьему, вы будете генерировать терновник и крапиву. И только когда в наше сердце попадает Божие Слово, когда это Слово растворяется верою, тогда почва нашего сердца начинает производить совершенно иной плод, плод небесный, плод вечной жизни. Послание к евреям, автор не только утверждает неизбежную действенность слова, но он объясняет, и в чем эта действенность выражается. Это чрезвычайно интересная часть. Посмотрите, вторая половина 12 стиха. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божие – это не просто божественная информация. Имея Божию жизнь в себе, Слово обладает удивительной проницательной способностью. Кстати, вот эта фраза, которая здесь приведена до разделения души и духа, состава мозгов, речь не идет о том, что Слово душу от духа отделяет. Точно так, как составы и мозги, вы понимаете, что они не связаны, их не нужно отделять. Это образное выражение, которое говорит о том, что слово проникает в самую сущность жизни человека, всеобъемлющего во всех сферах его жизни. И оно вот там внутри ставит все на свои места, оно сортирует там все. Это как тонкий скальпель хирурга, который проникает в самую глубину для того, чтобы отделить ненужное от нужного. Кстати, вторая фраза, она объясняет суть этого образа первого, или образность истолкована здесь. Смотрите, и судит помышление и намерение сердечное. То есть, когда мы говорим о том, что слово живо и действенно, в чем его действенность? Оно проникает внутрь вашего сознания, если вы воспринимаете его верой, для того, чтобы там произвести работу. Эта работа заключается в следующем. Слово, оно, если вы будете честны, если вы будете хотеть этого, слово, оно подвергнет критике каждую вашу мысль и каждую вашу мотивацию. Намерение – это мотивы, это цели. Вы понимаете, мы что-то говорим, и мы говорим с определенным мотивом, почему мы это говорим, с определенным намерением. Заметьте, слово обладает удивительной способностью – оно не фокусируется на внешнем. Внешнее, безусловно, связано с выражением внутреннего. Но слово фокусируется на сути, которая не видна мне. Она не видна вам. Она не видна со стороны. Мы, люди, можем судить по действиям. И в действительности в каких-то ситуациях нужно судить действия. Писание говорит об этом. Человек согрешает, и мы видим этот грех, и мы реагируем. Человек ведет себя inappropriate где-то, и мы видим это, и мы реагируем. Но когда речь идет о слове, то слово фокусируется на двух вещах, на том, как человек мыслит, и какие мотивы у него. Есть очень много людей, которые сверху очень благородны, но внутри своей мысли и мотивы совершенно не Божьи. Истина Божьего Слова направлена на изменение нашего мышления и наших мотивов. Бог не удовлетворяется простой модификацией поведение. У него нет цели просто облагородить общество. Free hug, знаете, да? Распространенная сейчас такая фишка среди некоторых христиан. Для Бога есть одна цель. Его задача заключается в том, что он ясно понимает, что эти две сферы составляют сущность того, кто мы есть. Мы всегда чем-то мотивированы, и мы всегда как-то оцениваем происходящее вокруг нас. Слово Божие направляется именно туда, именно на этот базовый ключевой уровень нашей жизни, нашей личности. К сожалению, по своей природе люди всегда противятся этому проникновению. Даже вот сейчас мы говорим, и я так делаю необычный акцент на этом, даже сейчас я знаю, что кто-то витает в облаках где-то мыслями своими. Или же люди, которые слушают даже слово, они склонны, у нас просто внутри этот дефенс, эта защита выстроена, мы сохраняем. Вот это самое дорогое для нас, самое чувствительное место мы сохраняем от точечного, мы защищаем от точечного проникновения слова. Заметьте, когда слово говорит о вашей греховности, какая первая реакция? А другие? Я уже не совсем такой плохой. Самая первая реакция всегда defensiveness, всегда попытка защитить себя. И что мы делаем? Мы просто изолируем себя от действия слова. Мы не позволяем слову нас трансформировать, нас преображать. У человека неверующего все мысли и все намерения исходят из его человеческой духовно мертвой природы. Когда же человек рождается свыше, принимая Евангелие Иисуса Христа, в сердце его появляется еще один источник мыслей и мотивов. Это очень важно. Слово Божие, оно не может иметь трансформирующий эффект на человека неверующего. Никак. Духовная трансформация, моральная возможна трансформация, духовная нет. Потому что смысл духовной трансформации заключается в следующем. Смотрите, когда вы верующий человек, и вы знаете, что у вас есть новая Божья природа, вы знаете, что у вас есть еще тенденции вашей греховной природы, то вот когда возникает у вас мысль, вы позволяете слову оценить эту мысль. Исходит ли она, гармонирует ли она с Богом, или гармонирует она с чем-то другим, с моим собственным человеческим. Признавая, в общем, что все, что генерируется его греховной природой, лживо, и что генерируется его новой природой, истина, христианин часто не в состоянии определять источник, откуда же эти мысли, откуда же эти мотивы. По простым причинам. Очень часто человек просто настолько захвачен своими мыслями и мотивами, что он даже не останавливается. У него просто нет вообще опыта, чтобы этим заниматься. Кроме того, часто человек не хочет, он подозревает, что эта мысль, что этот мотив, он человеческий. Но вы знаете, что он делает обычно? Обычно, когда человек имеет человеческий мотив, он говорит, ну по-человечески так как поступить по-другому? Вот в этом-то вся проблема, что Слово Божие проникает и судит помышление и намерение сердечное. И оно показывает и говорит, вот это по-человечески реакция, реакция мертвости. Только моя мотивация, мотивации жизни. Будешь допускать мотивацию человеческую, будешь еще сильнее распространять мертвость на всю ситуацию. Будешь жить жизнью, которую дает мое слово, будешь оживляющий эффект иметь в том, что происходит вокруг. Признав Иисуса Христа своим Спасителем, мы часто не позволяем просто Ему оценить, отсортировать и обновить наши мысли и наши мотивы. Поэтому мы продолжаем находиться в плену наших плотских мыслей. Вот как об этом говорил Давид когда-то. Он понимал, что он находится в плену всего того, что человеческое. 138-й Псалом, 23 стих, он говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. и зрит, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный. То есть он понимает, что внутри его есть эта греховная тенденция, и ему нужно Божие действие для того, чтобы освободиться. Все люди в той или иной степени оценивают свои мысли и свои мотивы. При этом у неверующих стандартом оценки являются они сами или мнение других людей. У верующего человека стандартом, на основании которого он оценивает свои мысли и мотивы, является Бог и Его Слово. И это и есть жизнь, друзья. К сожалению, на практике мы часто продолжаем оценивать свои мысли и наши мотивы человеческими, земными стандартами. Например, с вами поступили несправедливо. По-человечески на это нормально прореагировать мыслями обиды, саможалости, раздражения или, может, даже злобы какой-то. Может быть, даже движим желанием мести. Но по Божьим стандартам это совсем не так. Посмотрите 1 Петра 3:9. «Не воздавайте злом за зло». Вот заметьте, какой контраст с человеческим стандартом. Все люди понимают, с ним поступили несправедливо, поэтому он, конечно, так и реагирует. Но это по-человечески. Это мы оцениваем человеческими стандартами. Божий стандарт другой. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Это только один пример. У меня нет времени сейчас рассматривать примеры из других сфер жизни. Но во всех их вы увидите то же самое. Именно так прожил свою земную жизнь Иисус Христос. Сталкиваясь с трудностями жизни, с ужасной несправедливостью, исходящей от окружавших его людей, он, тем не менее, подчинял свои мысли и свои мотивы Богу, его Слову. Вот поэтому он и был победителем. Итак, это второй элемент, о котором мы говорили сейчас. Мы говорим о том, что на уровне сердца происходит эта победа, происходит это действие Божьего Слова. Кстати, Божье Слово может действовать только на уровне сердца. Да, его используют люди для того, чтобы мораль поднять в обществе. И, в общем, общество лучше живет. Мы будем молиться, кстати, в среду о нашем городе. Общество лучше живет, если их законы близки к Писанию. Но в духовном смысле духовный эффект Писания может быть оказан только на сердце человека. И последнее, что мы видим, о чем мы читаем здесь в этих стихах? Власть Слова. Мы говорили о жизни Слова, о том, как Слово действует. И последнее – власть Слова. «Ибо Слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. Но все обнажено и открыто пред очами его». Ему дадим отчет. Заметьте, как здесь понятие «слово» и «Бог» взаимно переплетаются. Это одно и то же. Нет твари сокровенной от Него, от Бога. Слово Божие живо и действенно. Автор особенно акцентирует тот факт, что абсолютно все, что существует во Вселенной, не только известно Богу в совершенстве, но и подотчетно Богу. И он объясняет, что это естественное качество Бога. Еще в 138-м псалме псалмопевец говорит, первый стих, «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Полное знание всего – это естественное качество Бога. Это качество может приводить в страх тех, кто ему противится, или же вселять надежду в тех, кто доверяет ему. Это очень важный элемент Божьего характера. Послание к евреям. Бог по своей милости к нам открывает нам не только то, что Он знает все, но Он говорит нам, как Он оценивает это все. То есть вот Он смотрит на вас, и Он знает все мотивы ваши. Он знает все мысли. Вот представьте себе, если бы люди знали все мысли и знали всю мотивацию, все желания, все чувства, все движение души внутри. Так вот, Бог все это видит, причем не просто видит, а написано, перед Ним обнажено все. И Он нам говорит, Он хочет нам помочь. Он говорит, когда я вижу все это, я оцениваю это стандартом слова. То есть Он помогает нам увидеть Его стандарты оценки нас самих. Иисус Христос говорил об этом, что в конце концов Слово будет судить каждого человека, кто с Ним соприкасался. Оно будет стандартом, оно будет инструктором, но оно будет и судьей. Иоанна 12, глава 47 стих. «Если кто услышит слова Мои и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе». Дальше ясно сказано. «Слово, которое Я говорил, оно будет судить в последний день». Друзья, если слово звучит, и вы так беспечно закрыли, защитили свое самое чувствительное место в сердце, загородившись от слова, и вы думаете, что вас пронесло сегодня, друзья, это очень плохое слово в данном случае. В данном случае вы заизолировали себя, сознательно заизолировали себя от действия слова, которое могло обогатить вас. Но однажды вам придется встретиться с этим же словом, которое покажет вам вашу неправоту, но совершенно в других обстоятельствах. Кстати, этот суд касается как верующих, так и неверующих. Это два разных суда, правда? Неверующих Бог будет, то есть тех, кто не принял Иисуса Христа своим Спасителем и Господом, неверующих Бог будет судить у Великого Белого Престола и будет судить в соответствии со Словом. Откровение 20 глава 11 стих написано: «И увидел я Великий Белый Престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Друзья, единственным приговором на этом суде будет виновен. Каждому человеку в соответствии с тем, что он делал, будет вынесен приговор абсолютно справедливый. Этот приговор виновен. И причина, почему виновен, потому что не прореагировал на слово. Для верующих, для спасенных Христом, тоже будет суд. На этом суде не будет определяться, спасен человек или погиб. Все, кто будет там, будут спасенные люди. Об этом суде сказано следующее. 2 Коринфянам 5, 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Доброе – это то, что сделано в покорности Слову, в покорности Божьей жизни. Худое – это то, что сделано по человеческим стандартам. И здесь Иисус Христос покажет реальность, насколько мы были покорны Слову в жизни, насколько наша жизнь была пропитана Словом, насколько мы были проводниками жизни Слова. И в соответствии с этим будет определен уровень награды или наш статус, в какой степени каждый из нас сможет отражать Божью славу, находясь в общении с Творцом. Вот что значит: «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, и Ему дадим отчет». Мы постоянно имеем тенденцию рассматривать себя с внешней точки зрения, с точки зрения того, что видят люди. Автор же послания предупреждает: Бог видит иначе. Он смотрит на нашу внутреннюю сущность для того, чтобы изменить ее словом. Мы будем молиться сейчас. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы сказать вам о том, что вот эти видимые знаки, которые перед нами стоят, большинство присутствующих здесь, те, кто является членами церкви, будут сейчас участвовать в вечере Господней. Друзья, нам нужно понять, что наша встреча с Иисусом Христом происходит через Слово. И вы не можете ценить Христом и Его жертвой, не ценя Его Словом. Вы не можете иметь доступ ко Христу, не имея его через Слово. Поэтому я хотел бы, чтобы сейчас, обращаясь к Господу в молитве, мы задали себе несколько вопросов. Давайте мы встанем и посмотрим на эти вопросы. Как вы относитесь к Слову? Стало ли оно для вас источником небесной жизни? Покоряете ли вы ему себя, чтобы наполняться его жизнью и освобождаться от духовной мертвости? Позволяете ли вы Слову оценивать ваши мысли, а также мотивы вашей реакции, отношений и поступков? Ответив на эти вопросы молитвенно, я думаю, мы сможем получить наибольшее благословение из этого текста, который Господь позволил нам изучать сегодня. Помолимся.